говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Политическая паранойя вчера и сегодня, так мы назвали сегодняшний выпуск программы. Откуда у современной российской власти параноидальный комплекс советских времен? Почему массовое сознание настолько восприимчиво к тем же схемам объяснения реальности, что использовались в годы холодной войны? Такие вопросы мы поставили сегодня перед вами и будем обсуждать их вместе с моим гостем. А это профессор Шеффилдского университета, историк советской культуры и литературы Евгений Добренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада приветствовать вас на русской земле.
Спасибо.
Хочу сказать нашим слушателям, что по заявке буквально нашего вот читателя сайта и слушателя из Днепропетровска, мы цикл свой «20 лет СССР» не закрываем 14-м выпуском. Дело в том, что как-то мы думали, ну, без России обойтись, а он нам написал письмо в редакцию «Радио Свобода», как-то вы без России-то, как-то вы 14 провели программу, а где 15-е, где Россия? В четверг будет Россия, не волнуйтесь, все, кто хотел еще написать по этому поводу, не пишите. В четверг проводим, завершим цикл «Все-таки Россия. 20 лет распада или полураспада. Россия без СССР». И мы где-то, ну, получится, что мы сегодня начнем даже в каком-то смысле разговор на эту тему, потому что так случайно совпало, что с Евгением Добренко тоже будем сравнивать и размышлять, откуда что берется, почему так, почему не иначе, почему нельзя от этого никак отделаться, от этого комплекса. Пейджер в Москве 660-1046, СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Во второй части программы включаем телефон прямого эфира. Итак, Евгений, это не мой все-таки термин политическая паранойя, это ваш диагноз российской власти. Почему вы его ставите? Объясните, пожалуйста, в чем паранойя? По каким пунктам вы считаете поведение российских властей, а потом уже обсудим поведение общества, несколько параноидальным?
Ну, во-первых, понятие политическая паранойя – это, в общем, как бы не столько диагноз, сколько такой операционный термин в политологии, которым оперирует современная политическая наука довольно активно, и об этом есть масса работ политологов, ну, прежде всего, западных политологов, которые исследуют политическую паранойю прежде всего в историческом таком ракурсе и рассматривают сквозь это понятие целый ряд исторических проявлений каких-то политической активности, которая, или действий, мотивации политических действий, которые могут быть объяснимы исключительно вот с точки зрения неких параноидальных таких матриц поведения. Вот. И, как я уже сказал, об этом действительно очень много написано, и в связи со множеством диктаторов, прежде всего, в 20 веке, и в связи с Гитлером, и с Муссолини, и с Франко, и со Сталиным, и с коммунистическими лидерами, скажем, там, севернокорейскими и так далее, и так далее. То есть об этом существует действительно огромная литература. И надо сказать, что само явление не принадлежит сугубо исключительно авторитарным или там, тоталитарным режимам. Элементы политической паранойи присутствуют, в принципе, в любом обществе, вот, и в любом демократическом обществе, и в либеральном обществе они в какой-то мере имеют место быть. Вопрос только в том, являются, насколько велика их роль в определении политических движений и в решении тех или иных политических задач.
Нет, ну можно сказать, что когда политическую модель поведения трудно объяснить, скорее всего, здесь подойдет этот термин политическая паранойя. Это труднообъяснимые какие-то действия, мотивации.
Дело в том, что в политике вообще все очень трудно, все очень непросто и нелегко объясняется. Здесь не действуют какие-то универсальные простые формулы, даже очень сложные, какие-нибудь там физические или математические формулы. Здесь действует огромное количество человеческих воль, в социальной динамике, в историческом, психологическом и так далее ракурсах, и простых объяснений здесь нет, с одной стороны. С другой стороны, объяснения нужны, потому что без объяснений как бы нам непонятен мир. Для того, чтобы понимать, что происходит, нам нужны ответы на вопрос «почему?». Самые простые ответы на вопрос «почему?» исходят не столько из очень простых объяснений, сколько из такой... из такого видения реальности, согласно которому все в мире, понимаете, вообще-то мир хаотичен, он развивается по своим законам, а часто и вообще вот действительно как мы видим, это может быть какое-то движение вообще какое-то трудно определимое. А очень легко как бы и требуется объяснить это каким-то образом так, чтобы обыватель в принципе видел некую организованность мира. Для того, чтобы сказать, кто в чем-то виноват, да, нужно исходить из того, что вот этот виновный будет находиться вот в месте виновного. Раз есть вот это место виновного, значит, есть некий организованный мир, развивающийся по каким-то законам. Скажем, ну вот такой очень известный, я думаю, что лучше всего, конечно, апеллировать к примеру. Да, вот известный пример для того, чтобы представить себе, вот как мыслит подобного рода политический деятель, как мыслит политический деятель в такого рода вот парадигме. Ну вот известный, довольно известный пример. Когда Сталину доложили в 1946 году о том, что на вечере поэзии в Политехническом музее публика приветствовала Ахматову просто бурей аплодисментов, и зал встал при ее появлении, при ее выходе на сцену, Сталин задал вот вопрос, в котором как бы и отражается вся эта ментальность. Он спросил, кто организовал вставание? Угу. Ничего не происходит.
Говоря
просто так.
Говоря современным языком, кто заплатил? Кто бы Путин в такой ситуации?
Проплатил. Кто проплатил? А дальше, то есть, когда уже в этом мире кто-то организовывает вставание, кто-то проплачивает, ничего, видите, вот просто так не происходит. Я приведу другой пример, такой очень наглядный. И отсюда вот как бы можно перейти как раз к тому, к вашему второму вопросу о том, почему это распространено и почему это... Ну, понятно, почему это среди политических деятелей. Политические деятели очень часто, когда вот вы смотрите, вот сейчас пришлось... Мне вот просто довелось смотреть несколько каких-то больших таких кусков, связанных, например, с визитом Каддафи в Москву там несколько лет назад и вот в другие страны. Очень много этого, кстати, на Ютьюбе. Вот вы посмотрите, это очень интересное такое зрелище. То есть человек вот с человеком разговаривает, и вы понимаете, что человек абсолютно неадекватный. То есть вы просто видите, человек неадекватный, он не понимает, где он живет в каком-то абсолютно фантастическом мире всю свою жизнь, долгую жизнь. В этом мире все организовано иначе. Не так, как оно организовано, может быть, в реальности или для нас вот простых смертных.
Ну, это мир под него подстраивается. Это изменчивый мир подстраивается, в котором он живет.
Да, на самом деле он не подстраивается. Его под него подстраивают как бы его микромир. С тем, чтобы ему казалось, что весь мир так устроен. Вот. Ну, вот я вам приведу такой пример.
Я предлагаю послушать анонс, потом пример. Угу.
Каждую неделю в понедельник, 22 часа по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В программе разбираемся, откуда у современной российской власти параноидальный комплекс советских времен. У вас в гостях профессор Шеффилдского университета, историк советской культуры и литературы Евгений Добренко. 660-1046 пейджер. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Второй пример.
Вот я еду в аэропорт в Лондоне. Значит, как вы знаете, ну, например, в Англии все, весь таксистский бизнес находится в руках, ну, там, в основном, пакистанцев, выходцы вот, из Ближнего Востока, может быть, из Пакистана и так далее. Это такой вот как бы этнический бизнес. Вот, вот так. А, ну, вот мы едем, водитель наш в долгой дороге, значит, вот мы сидим, разговариваем, водитель наш оказывается из Ирака. Приехал он в Англию 20 лет назад, инженер, очень такой ностальгизирующий, вот мы с ним говорим, он говорит, как вот хорошо ему, то есть, конечно, Саддам Хусейн, вот это было все плохо, но вообще в Ираке ему было хорошо, и вот было там вот было лучше, чем сейчас, и так далее, и так далее. Англию он очень не любит, ну, все такое, очень вот, и дальше начинается такой интересный вот разговор. Значит, я говорю, что, ну, все-таки вот при Саддаме Хусейне было вот все-таки плохо, ну, да, вот да, было плохо, но вот вы знаете, все-таки американцы не должны были его свергать. Я говорю, да, но знаете, вот все-таки, ну вот, война в Персидском заливе. Да, но это ведь, вы же понимаете, что войну в Персидском заливе, это американцы специально его как бы подставили, чтобы он захватил Кувейт. Так, дальше, значит, я говорю, ну, все-таки, а до этого был Иран, война... Да, ну, вы же знаете, что американцы его... И так далее, и так далее. То есть я понимаю, что вот у этого человека, у него очень, очень, очень как бы просто организованный мир. У него все организовали американцы. Вот если вы посмотрите, значит, все знают, что это, конечно, такой американский заговор, благодаря которому вот все, скажем, арабские диктаторы, там, Мубараки, все вот эти, да, они находились у власти, потому что это американский заговор. Но тут вот мы узнаем, что, оказывается, и арабская весна – это тоже американский заговор. То есть эти диктаторы держались благодаря американскому заговору, а теперь эти диктаторы, вот даже как нам сообщил Путин и Каддафи убили, значит, американцы. То есть, понимаете, это какое-то такое вот, это можно разворачивать в разных направлениях. То есть, главное найти как бы виноватого в этом
вот
мире.
Ну вот смотрите, но ведь к вашему палестинскому таксисту можно добавить группу таких же московских. Они
конечно
прекрасно объединятся и будут хором говорить,
да,
одно и то же.
Правильно.
Хотя у каждого из них своя страна, свой вождь.
Да.
А говорить они будут одно и
да,
то же.
Да, абсолютно одно и то же. А виноват будет везде этот Вашингтонский обком. То есть, это один... Вот вам пример. Сегодня утром, слушаю новости, сообщают, выступает, значит, какой-то там начальник Роскосмоса, Поповкин, я не помню, ошибаюсь имени, и сообщает, что вот, оказывается, знаете, вот от чего эти все спутники падают? От того, что это какие-то происки, значит, ну, он не называет, чьи происки, uh-huh, но почему-то вот они падают, когда они заходят в теневую сторону, значит, вот на орбите, когда их не видно, а сегодня в мире, значит, существуют такие, значит, мощные способы воздействия на космические объекты, и вот они падают. То есть он, конечно, тут же признает, что вот этот вот там последний вот этот Фобос упал от того, что там, конечно, там он был недофинансирован, еще и там и деньги еще и там не дошли до но ладно,
до орбиты.
И вот он свалился. Это он поэтому свалился. Но тут же читатель сообщается, что, вот знаете, вот эта серия неудач, она связана с некими происками. Ну, не называется, конечно, виновный, но как бы всем понятно, кто там такой. Ну, конечно, Вашингтонский обком.
Да. Ну, конечно.
Кто, да. Не Нигерия же, да, это не да. Ну, вот, и так далее. То есть вот это, вот эти, ну, и, конечно, примеры. примеры, которые там у всех на слуху.
Ну, подождите, так, Евгений, тогда давайте еще раз сначала разберемся. Какая же это паранойя? Это очень-очень рациональное, холодное, очень легкое и простое объяснение всех своих ошибок, неудач. Путин объясняет вовсе не народным негодованием выход людей на площадь, а всего лишь деньгами. Это же так просто. Спутники падают, но это же американцы в космосе безобразничают. Известное дело, лучи направляют там. Сосед облучает. И вот то же самое. Сосед облучает. У нас сейчас напишет кто-нибудь обязательно пейджер. И американцы также облучают русские спутники. С Саддамом Хусейном проблемы. Ну, конечно, его подставили американцы. Это же просто всего-навсего логичная, здравая вот эта вот власть. Холодно, совершенно продуманно эту схему спускает вниз. Вопрос, почему ее так легко подхватывают? Почему так легко и бездумно, и без некритично относятся к тому, что, что власти кажется удобным? То, что им удобно, это удобно.
Да, но, во-первых, здесь надо разделять две вещи. Политическая паранойя имеет определенный, значит, набор симптомов, и потом, это же параноик, это же, знаете, у нас просто есть такое представление о том, что параноик — это какой-то, знаете, невменяемый человек, который ходит каждую минуту, оборачивается, да, и как-то шарахается. Нет, конечно.
Которому мерещится.
Мерещится.
А эти просто придумывают.
Нет.
Или действительно мерещится? Вот надо разобраться, им мерещится или они понимают, что они врут?
Кому им? Во-первых, понимаете, любую болезнь, не забывайте, ее можно симулировать. Вот. Это очень важный момент. То есть можно отлично разыгрывать паранойю. А другой вопрос, какую вы болезнь разыгрываете? То есть насколько эти симптомы, насколько к этим симптомам будут восприимчивы ваши, так сказать, ваш клиентел? То есть избиратели, условно говоря, те, на кого вы работаете. Значит, если люди к этому восприимчивы, такой нарратив, он будет раскручиваться бесконечно. До тех пор, пока он работает, он будет раскручиваться. Это абсолютно однозначно. Поэтому я думаю, что речь идет действительно о паранойе. Вопрос только в том, когда вы говорите о правителях, то здесь нужно, конечно, иметь в виду, что очень многие правители действительно абсолютно неадекватны. Вот я приводил пример с Каддафи, но это видно на поведенческом. Вы просто смотрите картинку, вы видите, что человек неадекватен. Но ведь вы прекрасно понимаете, что подобная же неадекватность была характерна практически всем правителям тоталитарного, например, типа. И связано это с тем, и это основной парадокс. Вот я занимаюсь всю жизнь сталинской культурой. И для меня как бы основная загадка состоит в том, каким образом Сталин, человек, который был лучше всех в стране проинформирован обо всем, в то же время это был человек, который был абсолютно неадекватен в том, что касалось реальности. И я абсолютно уверен, и здесь Хрущев, конечно, ничего не выдумывал, когда он говорил о том, что Сталин, который, в принципе, имейте в виду, не выезжал за пределы Кремля, когда я говорю Кремля, я имею в виду Кремль, ближнюю дачу и его вот эти перемещения, он не видел вообще советской жизни. Никак. Он ее видел исключительно в кино. Кино он смотрел. Понимаете, кубанских казаков он смотрел. И Хрущев был абсолютно убежден в том, что он воспринимает реальность через кубанских казаков. То есть, когда вот так вот смотришь на советскую действительность, то ты ее видишь таким вот образом.
Тогда я не понимаю, что вы вкладываете в понятие информирован, хорошо информирован.
Вот в этом и состоит парадокс. С одной стороны, у него совершенно нереальные представления о действительности. С другой стороны, на его стол ложатся сводки НКВД, где расписаны все вещи, которые были абсолютно...
Относительно объективные.
Но имейте в виду, что вот свита делает короля. То есть они фильтруются, и вот здесь, вот это очень важный момент, когда вы говорите о том, есть ли паранойя или нет. Вот, например, я вот читал буквально перед отъездом в Россию России, в Россию в декабре опубликована в журнале «Таймс», забыл, к сожалению, автора, очень интересная статья, где автор, как раз вот после событий на Болотной площади, автор, который подробно анализирует, большая статья такая аналитическая в «Таймс», где он пишет о том, что он совершенно убежден в том, что Путин неадекватно воспринимает реальность, просто потому что он абсолютно от нее отстранен.
То есть он, вот, это очень важный момент, то есть он не придумывает, что ему так, не то, что ему так проще объяснить, вот вам заплатили, вы пришли, а потому что он действительно так думает, это он же очень важно, вот, и тогда он, да, он неадекватен. Вот, нет, вот, если так, он так думает...
Нет, он так думает, но люди, условно говоря, там, Сурковы и так далее, которые как бы готовят для него весь этот материал, они как бы должны соблюсти очень сложный баланс между реальностью и тем, что босс так думает. Понимаете?
Или хочет
так думать. То есть это надо как бы, и это надо вот упаковать. Вот эти факты, их надо упаковать в эту схему. И вот это и ложится на стол. И вот это, вот с этим он как бы и знакомится. И из этого он исходит. То есть они постоянно как бы подпитывают. Ведь проблема, это уже давно известно, об этом много очень написано. Проблема всех, в общем, авторитарных властителей состоит именно в том, что они абсолютно оторваны от реальности, они ее не воспринимают, потому что они ее просто не знают. И в этом большая вина. Ну, это же не вина, это просто правила игры.
Но ведь они же знают по опыту своих предшественников, как опасно отрываться от реальности, они это знают, они люди не глупые, они же в момент посадки на престол, они что-то понимают еще в этот момент, пока еще никто с точки зрения совсем высшей власти. Они понимают, почему они продолжают делать ту же ошибку? Почему он себя не обезопасит от вот такого вот, от таких вот ложных представлений, которые ему будут навязывать?
Ну, вот ответ на ваш вопрос, как раз вот он, ответ дается самой реальностью. Известно, это уже давно, и это, несомненно, высший руководитель любого государства, и в том числе, конечно, и России, знают это прекрасно. Об этом написаны массы книг, работ и так далее. Сколько времени человеку нужно находиться у власти до тех пор, пока власть не начнет этого человека деформировать психологически, когнитивно и так далее. То есть об этом написано масса. И известно, что цифра 4 плюс 4, которая выработалась в Америке, да и во многих западных демократиях, это не случайно, не с потолка упавшая цифра. То есть, в принципе, дальше начинается, и причем это совершенно не важно, какой человек. Человек может быть очень таким вот продвинутым, и так далее. Вот происходит такой процесс. Просто потому, что человек является частью системы, она так функционирует. Ну, как вы думаете, неужели правители России современные не знают этого? Конечно, знают. И тем не менее, после 12 лет у власти премьер-министр идет на следующие 12 лет.
Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А в 7 часов в программу «Время гостей» придут Владимир Мединский из «Единой России» и Георгий Сатаров, вовсе не из «Единой России», и поспорят между собой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Сегодня вечером в Москве пройдет акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой считают, что она невиновна и что наркотики ей подбросили. В московском ресторане «Эль Питторе», где вчера при взрыве и пожаре погибли 2 человека и 39 пострадали, год назад были выявлены 11 нарушений противопожарной безопасности. Генпрокуратура России требует тщательно расследовать обстоятельства гибели начальника управления этого ведомства Геннадия Несифорова. В понедельник в Москве его сбил грузовик. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. На сегодняшнем заседании суд изменил Попову меру пресечения с наблюдения командования под подписку о невыезде в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил вето на запрет Конституционного совета проводить парламентские выборы в городе Жаназен, где действует режим чрезвычайного положения, введенный после массовых беспорядков. В столице афганской провинции Пактика, городе Шарана, четверо боевиков попытались сегодня утром взять штурмом правительственное здание. Трое из них были убиты. Погибли также двое полицейских, один ранен. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана, по последним данным, достигло 35. Ранены более 60 человек. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня пройдут первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас профессор Шеффилдского университета, историк советской культуры и литературы Евгений Добренко. Он сейчас в командировке в Москве. Вот в архивах работает. И задаем мы вам вопрос, уважаемые слушатели. Почему, на ваш взгляд, массовое сознание настолько восприимчиво к тем же схемам объяснения реальности, что использовались в годы холодной войны? Вот в эти уже современные сегодняшние годы те же схемы используют правители в разных странах, а люди верят. И потом в диалогах, в дискуссиях с другими людьми их с удовольствием применяют. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. И в этой части программы звоните нам, пожалуйста, по номеру телефона прямого эфира, единый бесплатный для всей страны, 8 800 222 12. Итак, мы заканчиваем разговор в первой части на том, что в какой-то момент, если правитель, восходя на престол, еще более-менее адекватно оценивает ситуацию и ошибки своего предшественника, то проходят годы, как минимум 4 плюс 4 знаменитые, и он уже, вот какая-то стена вырастает между ним и реальностью. И стена эта, как минимум, состоит в его референтах, в его Сурковых личных, неважно, как их фамилии, и так далее. То есть дальше уже не то, он воспринимает реальность ровно так, как ему ее сформируют. И степень его паранойи, видимо, тоже будет от этого зависеть.
Будет, потому что эти люди, в общем, они живут совершенно определенно. Надо еще помнить такое, они ведь все живут в определенном, не в нашем, а вы... Вот проблема какая. Мы очень часто как бы накладываем нашу повседневность на жизнь вот этих людей. Они живут в совершенно другой реальности, не только потому, что реальность, вот как так мы ее представим, там, магазины, полки и так далее. Они просто живут в определенном, знаете, режиме безопасности. Они должны быть... В общем, они должны быть отстранены от реальности, потому что, знаете, у них их жизнь намного более опасна. Значит, их надо оберегать, их надо... То есть они все время находятся как бы в постоянном таком отключении от реальности. То есть как бы вот на такой кислородной...
Физическая подушка.
Угу. То есть как бы ты не можешь просто идти и дышать вот воздухом. Воздух тебе нужен, но ты его получаешь через кислород. Подушку. А уже кто туда, что наполнит в эту подушку, это вот уже, знаете, большой вопрос.
Виктор из Вологды, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Уважаемый господин Добренко, вы согласны со мной, что существуют, в принципе, два типа физиологии власти? Наследственная, по примеру английской королевы, которая поддерживает традиции исторические, и так называемая, условно, нежданно-негаданная, то есть гуляй-вася. Поэтому давайте мы вернемся к нашим баранам и ответьте, пожалуйста, на интересующий наш вопрос, если сумеете. Вот Путин. Путин, может согласиться, что Путин может отказаться от той власти, которая есть, оставив себе чисто представительскую власть, поездки за границу, приемы послов и так далее, верители грамот и объявление помилования. И все остальное удобно, свалив на свою дрессированную козявку типа Медведева и ему подобных. Это первое. Второе. Как вы считаете, Путин может совершить умный ход, выделив постоянно место так называемой площади митинга в Москве или в Питере и разрешив им свободно собираться днем и ночью без того, чтобы получать разрешение, но чтобы представитель власти там присутствовал. Пусть там будет у него какое-то там помещение, чтобы принимать заявление. И Значит, третье, вот самый главный вопрос, который нас очень волнует, вот не только в Вологде, поверьте мне. Вот как вы считаете, сейчас Россия колоссальные деньги вкладывает в чемоданы без ручек, то есть в Абхазию и Южную Осетию. Если бы он восстановил полностью дипломатические отношения с Грузией и умно предоставил бы Грузии распоряжаться своими исконно историческими территориями. Спасибо за внимание.
Это какой-то фантастический просто сценарий, Виктор Завгородный нам уже нарисовал к концу.
Да, да, боюсь, что на все ваши три вопроса надо ответить нет, нет и нет. Как бы это такой простой ответ. Нет, не может, конечно, Путин отказаться от реальной власти. Понимаете, еще дело в том,
что... И зачем ему тогда вообще все это?
Дело в том, что вы поймите, представительная власть... Представительная власть, вот как британская королева. Представительная власть – это признак очень высокой политической культуры. Это признак культуры, при которой уже
могут
действует...
себе позволить.
Конечно, конечно.
Общество может себе такую власть позволить.
Да. Что же касается вот разных принципов, которые вы упомянули, принципов легитимности, который идет вот от традиции, то это известно. Принципов легитимности, об этом писал Вебер очень давно уже, это все описано. Их бывает только три. Вот это традиционный, когда власть переходит по традиции, это вот классический пример монархический путь. Это институциональная власть, то есть когда власть приходит потому что так работает система институций. Вот пройдут выборы в британский парламент, и следующий премьер-министр будет не потому, что он там по традиции или потому, что он харизматическая личность, а просто потому, что вот его партия наберет... Это институция, определенный механизм. И третье – это харизма. Харизматические лидеры, они, конечно, и об этом как раз и писалось много, они, конечно, и есть самые опасные лидеры. Потому что если вы перечислите харизматических лидеров в 20 веке, вы увидите, что харизматические лидеры – это кто? Это вот как раз Гитлер, Сталин, там, я не знаю, какой-нибудь Уго Чавес. Это абсолютно популисты. Вот они и есть харизматики. И их власть, харизматическая власть, несомненно, Путин, ну, сейчас, конечно, это все уже увяло, это все видят, но раньше, несомненно, Путин был харизматической фигурой, с колоссальной, он популист, с колоссальной поддержкой и так далее. Это очевидные вещи.
Когда власть, Роза пишет, когда власть захватили наследники Дзержинского и Андропова, то и действует как власть заплатила, вот так, наверное, как власть захватили наследники Дзержинского и Андропова, так и действует русская поговорка: осла хоть в Париж, он все равно будет рыж. При них будет СССР. В любом случае, СССР будет сохраняться, пока у власти... Вот, кстати сказать, сегодня в МК вышла статья Эдуарда Тополя, писателя: «Путин, Обама и теория Киясаки». Я не буду ее всю пересказывать, но вот два фрагмента просто прочитаю. 80%, если не больше, населения России получили школьное и даже вузовское образование еще в СССР. И, следовательно, все стандарты мышления и формулы успеха, бытовые и общественные мотивации у них, извините, совковые. 80%. Дальше он говорит о том, что он большие надежды возлагает на поколение 25-летних, что на площадь вот эту самую Сахаровскую болотную вышел Facebook, 25 лет. И вот такой вопрос он ставит. Может ли Путин при всем его физическом здоровье, дзюдоистской хватке и опыте ручного управления вытравить из себя наше совково-психическое форматирование? К концу он как бы ставит еще один знак вопроса по этому же поводу с надеждой, что может, что способен. А вы как бы ответили, он способен на перевоплощение?
Видите ли, дело, вот какая проблема. Дело в том, что происходит слишком сильная персонификация власти. И это понятно, конечно. Потому
ну,
что,
еще бы.
Да, это понятно. Но это всегда так происходит, ну, в да. авторитарных режимах.
Когда долго один конечно, и тот же,
да,
еще
да,
бы
то происходит персонификация. Но я бы хотел обратить ваше внимание на другое. Вот исходя из того, о чем я говорил, возвращаясь к политической паранойи. Дело в том, что Путин и, естественно, люди, которые его окружают, вот эти так называемые силовики, как бы вот все это его, вот это вот как бы такая его... партия власти, настоящая, я имею в виду не Единую Россию, а настоящую партию власти, то есть вот это вот политбюро, условно говоря, которое как бы его и поддерживает, и это люди просто по долгу своей службы, по типу своей профессиональной деятельности, люди из спецслужб. А надо помнить, что КГБ, ну, раньше она называлась НКВД и так далее, вы знаете, это организация, которая, вот если бы вы хотели, вот если бы вы хотели институционализировать, то есть превратить в институцию, вот как бы материализовать сталинское, вот это то, что называется, еще есть такой термин, агентурное мышление, сталинскую вот эту вот паранойю, вот эту подозрительность, вот это все. Если бы вы хотели это институционализовать, вы бы и произвели НКВД. То есть НКВД, ее не надо рассматривать, это ведь не просто какая-то институция, одна из государственных институций. Это определенное как бы материальное выражение определенного психологического и интеллектуального склада, в данном случае Сталина. То есть в каждом человеке, неважно, насколько он образован, неважно, откуда, какого он происхождения, там ведь многие есть люди, конечно, есть и шпана дворовая, а есть и там люди из вполне благополучных семей с очень хорошим образованием. Это вообще не важно, это просто нерелевантно. А релевантно то, что когда эти люди формируются внутри вот этой институции, они как бы живут внутри мозгов товарища Сталина. Потому что эта институция, она и есть, условно говоря, порождение этих мозгов товарища Сталина. Понимаете? Поэтому вот то, что вы видите, вот воспроизведение вот этой схемы, вот этой модели поведения, вот этих всех этих, вот все этого цинизма, этого вранья, это все этой неадекватности, это все воспроизводит вот это то, что Тополь называет совок, 80%. Но эти люди, которые находятся у власти, они ведь, да, там не 80, там, по-моему, 100%. Это вот это чистый совок, конечно.
Ну, там 100, он, кстати, там так и пишет, там 100, 80 это, да, в народе, а вот там 100. Да.
Поэтому удивляться-то тут нечего. Ну, а что же, как странно было бы, если бы эти люди были чем-то другим, они просто, они сформировались внутри этой
и
системы?
И они не изменятся.
Думаю, что нет.
Нет, ну что нет. Так, Виктор из города Королёв, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я вот хотел профессору задать такой вопрос. Вот когда он говорит о том, что лидеры вот тоталитарных режимов, как правило, неадекватны. Вот недавно, несколько лет назад, приезжал экс-президент США Буш-младший в Москву, и он тут где-то выступая приводил вот так вот в качестве примера вот демократический Ирак, который вот возникает на наших глазах. Вот это представление лидеров демократических стран, и США, и Франции, там, Великобритании, о том, что в традиционных обществах, таких вот, можно в Афганистане, в Ираке, в Ливии, вот сейчас на Иран, значит, зубы точат, что в таких традиционных обществах с помощью вот грубой военной силы можно установить демократические режимы. Но мы же видим, какая теперь
понятно.
Демократия.
Понятно. Виктор, это адекватность? Это адекватность?
Нет, это абсолютно неадекватность. Нет, это абсолютно неадекватность. Тут просто надо еще вот такой важный момент иметь в виду. А я как раз, кстати, сказал, что вот эта неадекватность, она вовсе не свойственна только авторитарным лидерам. Она, это очень распространенная вещь, это просто природа этой власти, она такова.
Любой.
Вот. И другое дело, что как бы, как известно,
но власть... Ну, что-то мы зовем паранойей, а что-то нет, а что-то просто неадекватность. Вот это мягче.
Нет, в данном случае... Нет, паранойя – это просто одна из форм неадекватности. Вот. А несомненно... Ну, нет, ну, Буш, он вообще как бы был неадекватен во многих отношениях. Но тут еще, конечно, идеологическая такая, знаете... либеральная вот эта схема, согласно которой существуют, знаете, страдающие массы и какие-то ужасные диктаторы, и задача состоит в том, чтобы, значит, скинуть вот этого диктатора, и тогда, значит, сойдет какая-то благодать, потому что люди, как бы, нет, ну, конечно, ничего не произойдет.
Но ведь в Ливии эту массу видели, вот эта страдающая масса, она была живая,
она была, она страдающая, она страдала.
Просила помощи.
Просила помощи, да.
Это всё видели,
да,
все,
да,
на,
да,
глазах, она,
правильно,
не абстракция,
она
никакая.
Абсолютно не, это не абсолютно не абстракция, просто эта масса, она, политическая культура этой массы такова, что она может существовать либо в условиях вот этой вот страшной диктатуры, либо она тут же, значит, оборачивается к полному хаосу, когда просто фактически начинается гражданская война, остановить которую нужны, значит, нужен новый диктатор, это может быть в форме секулярного диктатора, вот такого же Каддафи или Хусейна, либо в форме, вот, как в Иране, вот всех этих аятолл, или там в Саудовской Аравии, то есть религиозные какие-то диктатуры, но это общество не в состоянии развиваться в либерально-демократической традиции, просто не готово к этому. Поэтому, конечно, это абсурд. Абсурд думать, что как бы можно принести вообще каким-либо образом либеральную демократию в Ирак или в Афганистан.
Но здесь ведь выбор за действием. Действовать или не действовать. Вот какой выбор решают для себя эти западные демократии. Вмешиваться или не вмешиваться. Тут, да, выбор даже не столько адекватности, сколько формы. Форма реакции на все это.
Ну, я думаю, что форма реакции очень часто зависит от того, что, конечно, происходит. Да. Потому что, вот, понимаете, вот вы говорите, там, слушатель говорит, вот там точат зубы на Иран. Но вы знаете, Иран все больше и больше представляет просто колоссальную угрозу.
Не просто миру. Не на пустом же месте.
Абсолютно, это не то, что там кто-то выдумал что-то. Ну, слушайте, да, это действительно абсолютно реальная угроза. И правда состоит в том, что, понимаете, что когда... То есть весь мир же не... Вот к вопросу как бы о неадекватности. То есть вот скажите, это адекватно, неадекватно. То есть вот Иран производит учения в этом Ормузском заливе, проливе, угрожая его перекрыть. Там, значит, идут вся торговля и так далее. Значит, устраивает пуски каких-то там ракет. В этот же день, вот я слушаю по радио, выступает, значит, какой-то, я не помню, какой-то представитель генштаба там российского, и говорит, вы знаете, Иран не в состоянии производить ракеты вот этого радиуса действия. То есть они устраивают, значит, эти стрельбы тут же, то есть, ну, знаете, такого рода неадекватность. Ну, почему? Потому что России, конечно, невыгодно признать, что Иран в состоянии производить эти ракеты, потому что тогда, значит, это вопрос с ПРО там связан и так далее. То есть давайте будем говорить просто вот как Чуров. Приходит и говорит, что до нашей избирательной комиссии верят здесь точно так же, как и во всем мире. Ну вот хотите, принимайте и все.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час пресс». У вас в гостях профессор Шеффилдского университета, историк советской культуры и литературы Евгений Добренко. И я читаю сейчас, вот перед тем, как передать слово слушателям, подряд несколько сообщений, а вы уже прокомментируете то, что считаете нужным. Светлана Ивановна пишет: «Диагноз верен. Мания величия плюс мания преследования. Мы такие большие и сильные, а кругом враги, и никто нас не любит». Как было, так и остается.
Да, это вообще не изменилось. Да. Это, знаете, советую всем читать маркиза де Кюстина, который писал Россию в 1839 году, и вот именно об этом и писал.
Родион пишет, что на канале РБК показали американский фильм «Великий 20 век», замечательный. Там говорится, что паранойя холодной войны присуща была Западному миру не меньше, чем Советскому Союзу. Абсолютно. Ну, это чистая правда, ну, конечно. С этим точно совершенно никто не спорит. Послушайте, если этот клоун, бывший президент Рейган, назвал мою родину СССР империей зла, то теперь всем ясно и очень видно, что США – это империя смерти, Геннадий Георгиевич из Москвы пишет.
Вот. Ну, вам очевидно.
Вот, даже как и таксисту вашему.
Нормально,
вот
то, ему тоже все говорю, очевидно.
Ему тоже все абсолютно очевидно.
Главное, чтобы было очевидно.
Наполеон в дурдоме всегда преисполнен своей значимостью. Вот какое-то обрывочное сообщение. Паранойя Путина и Медведева Альва заключается в их необучаемости общечеловеческим ценностям еще с советских времен, и поэтому они опасны миру и собственному народу. Есть ли основания считать оптимистическим фактом массовую шизофрению Российской Федерации, спрашивает Николай. Ну, можно ли вообще считать это фактом, вот, массовую шизофрению в Российской Федерации?
Нет, ну, знаете, что это за странные такие заявления? Нет, определяют, когда я говорю о шизофрении, это, знаете, совсем другое заболевание. Когда я говорю о паранойи, то я в данном случае использую... Шизофрения – это, в общем, метафора некая. Uh-huh. А я использую абсолютно просто политологический термин. Это определенная модель политического поведения и мотивации политических действий. Поэтому, как бы, речь идет только об этом. А, конечно, то есть метафоры вы можете использовать любые, назвать кого угодно и что угодно, там, Рейгана клоуном. Вот вы называете, вот там другой слушатель назвал Рейгана клоуном. А, между прочим, в Америке считают, что Рейган был одним из величайших американских президентов 20 века. Угу. Ну, вот так что... Делом.
Скажите, а в том, что во всех бедах России виноват Путин, нет признаков паранойи, спрашивает Анатолий?
Конечно, есть. Конечно. Потому что, знаете, я вам так скажу, дело в том, что вот как-то... Как-то мы все действуем, мы все мыслим по пословице «каков поп, таков и приход». А неправильная эта пословица. А правда состоит в том, что каков приход, таков и поп. Понимаете, правда состоит в том, что у Путина, и это может быть очень горькая правда для либеральной интеллигенции, но правда состоит в том, что у Путина огромная поддержка, она есть. Мы можем говорить что угодно, она там мизерная, она не мизерная. Это правда, это горькая правда, но это правда. Поэтому, как бы, когда говорят вот о демократии, о том, о сём, это всё-таки следует иметь в виду. То есть... К сожалению, вот это то, что немыслимо, скажем, и это опять-таки вопрос о политической культуре, к сожалению, вот то, что немыслимо, скажем, совершенно просто невозможно. Понимаете, вот когда, скажем, заканчивался срок Клинтона в Америке, я очень хорошо это помню, потому что вот как раз в это время был в Соединенных Штатах, его ведь популярность была огромная. Она была значительно выше, чем популярность Гора, да? Нет, ну просто никому бы даже в голову не пришло, что человек может выдвигаться там на очередной срок. Просто потому что вопрос власти связан с действием определенных институций. И такова политическая культура в стране. Если допускается, что нельзя, но если хочется, то можно, это то, что мы как бы знаем на бытовом уровне, но то же самое, тот же самый принцип действует и в политике.
Меня насмешила СМС-ка. Вас не слышно, ваш спутник тоже плод вашего больного воображения, а наш спутник глушит российский спутник, советский спутник. Ну, не потому нас не слышно, что он существует, наш спутник. Так, я просто смешно. Лена пишет, а вот скажите, в Китае тоже паранойя власти? Ведь там власть меняется каждые несколько лет. Может быть, это паранойя... Не меняется, наверное. Может быть, это паранойя всего человеческого общества? Надо осваивать другие планеты?
Не, ну как, в Китае, как вы знаете, высшее партийное государственное руководство меняется каждые 5 лет. Это закон. То есть там не меняется партия, но, условно говоря, вот система работает таким образом, что вот 5 лет находится у власти, там, условно говоря, скажем, Путин, а следующие 5 лет Медведев, а следующие 5 лет там, Путин? Иванов. Нет, не Путин. А Иванов, Петров, Сидоров, Сурков и так далее. То есть это одни и те, вы можете сказать, но это просто колода одна и та же. Но персонажи разные. персонажи разные.
Вот такая у них фишка.
Вот такая у них
такая фишка. Да. Сегодняшняя кремлевская чекистская власть руководствуется уроками революции 17-го года. Чтобы сохранить режим, подчинила себе все возможные информационные средства, не говоря о военной машине, и держит население в информационном вакууме и страхе. Непросвещенным народом легко управлять, пишет Наталья, у которой, наверное, нет интернета. Действительно, очень мало людей все-таки охватывает. Если вот говорить, если бы был тотальный обхват интернетом Российской Федерации, нельзя было бы такую смс-ку получить, правда же?
Нет, конечно, нет.
Невозможно.
Совершенно однозначно, что понимаете, степень свободы все-таки совершенно иная. Я вот, знаете, просто хочу вам сказать, вот совсем буквально неделю назад, может, в конце декабря, еще до Нового года, иду от Ленинки, значит, через Александровский сад на метро, значит, Театральное. Знаете, там Кремлевская стена, она такая отвесная, да, и снег идет. Вот, значит, она вся покрыта снегом. Значит, на ней огромными буквами, кто-то аршинными буквами, прямо практически над вот этим могилой неизвестного солдата, где маршируют, значит, вот там караул и так далее, туда ходят, туда-сюда, написал огромными буквами: «Долой жуликов и воров». Значит, я иду с сыном, говорю ему, вот...
Медведев написал ночью.
Да, я говорю, вот это было даже не ночью, то есть это уже там давно, значит, написано на снегу, и ходит почетный караул, никого это не интересует. Вот вы можете себе представить что-нибудь подобное 5 лет назад, а 10 лет назад, а 30 лет назад? Вообще что-нибудь подобное? Нет, что-то все-таки
Григорий Федорович из Москвы, послушаем вас, и Сергей из Зеленограда. Пожалуйста, сначала Григорий Федорович из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
День. Знаете, говорят, краткость — сестра таланта. Я предлагаю, в общем, максимально сформулировать свое предложение. Вот были выступления на Болотной площади, на проспекте Сахара, были и будут, наверное, но эти действия, вообще-то говоря, малоэффективны. Пообъясню почему. Требуем финансового отчета правительства за последние 10 лет. Вторая фраза. Требуем финансовый отчет за последние 10 лет. Третья фраза. Требуем финансовый отчет за последние 10 лет.
Да, спасибо большое, Григорий Федорович, за ваше предложение тем, кто будет митинговать дальше. Сергей Зеленограда, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здрасте. А как бы вроде бы уже все сказали, я вот только, как всегда, этот, как Жванецкого вспоминаю. Этот, как же он здорово сказал-то, слыхали ли вы, видали ли вы управдома, который удавился после выступления Бенбенецианова? А так мне уже как бы все высказали. Раз вот то, что Путин параноидальные поступки совершает, это да. И то, что мы называем Путина параноидальными поступками, это тоже паранойя. То есть вот мне как бы... Получается, и мы с вами параноики, и Путин параноик.
Конечно.
Ну, спасибо, Сергей, за этот тотальный диагноз. Дмитрий пишет, согласитесь, что, несмотря на так называемую сталинскую паранойю, после его ухода страна на долгие годы стала бесхозной. Согласитесь, вам говорят, Евгений, как изучающему сталинскую культуру и сталинские времена.
Пожалуй, соглашусь, да. Но ведь это вопрос... Вот вы Сталина приводите. Но ведь уроки истории это сводятся к очень простой вещи. После, условно говоря, Сталиных... страна становится бесхозной. Вот вспомните, что произошло после Ивана Грозного. Страна стала бесхозной, пришли поляки.
Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Праймерис с явным лидером. Что покажет Нью-Гэмпшир?
Комментарии экспертов.
Инерция протеста. Почему молчит Калининград?
Право автора.
Поделись рейтингом. Владимир Абаринов о звездной поддержке политиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».